Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Оппозиционные партии жалуются на применение административного ресурса властями. Студенты жалуются на то, что их заставляют участвовать в мероприятиях в поддержку «Единой России». Можно ли такую избирательную кампанию назвать честной и конкурентной? Интервью премьер-министра Нидерландов «Радио Свобода». Почему после успешной поездки в Россию Яна Петера Балкенэнде раскритиковали в Голландии? Грузинские власти закрыли радиостанцию и меди. Как журналисты стали заложниками политической борьбы? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 20 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Верховный суд России отказался отменить регистрацию Владимира Путина кандидатом в депутаты от «Единой России». Жалоба, поданная по этому поводу Союзом правых сил, отклонена. В СП считают нарушение избирательного законодательства то, что президент использует служебное положение для агитации за «Единую Россию» и организации давления на СПС. По словам руководства партии, за критику в адрес единороссов на СПС обрушилась вся мощь бюрократической машины. Это цитата, которую Путин контролирует как глава государства и являясь одновременно кандидатом в депутаты. Итак, суд жалобу СПС отверг. Впрочем, лидеры партии, похоже, и не рассчитывали на другое решение. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
По мнению СПС, Путин нарушил выбранное законодательство и пользовался служебным положением. Как отмечалось в сообщениях партии, ИС был связан с неоднократными нарушениями Путиным избирательного законодательства и использованием служебного положения для организации административного давления на политическую партию «Союз правых сил». «Союз правых сил» представил суду большое количество материалов, которые, на взгляд лидеров этой партии, могут служить основанием для отмены регистрации Владимира Путина в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы. Представитель СПС Борис Надеждин перечислил главные претензии к Путину. Во-первых, президент нарушил избирательное законодательство во время прямого общения по телевидению с гражданами России по так называемой прямой линии. Во-вторых, Путин нарушил законодательство во время встречи со строителями дороги в окрестностях города Красноярска. В сюжете об этой встрече в строительном вагончике Путин также агитировал за «Единую Россию», считает Борис Надеждин. Третий пункт претензий касался арестов предвыборных агитационных материалов СПС в нескольких российских городах. Суды были представлены многочисленные стенограммы, цитаты из выступления Путина по телевидению. Из них следовало, что президент положительно отзывался о роли «Единой России» в обществе и при этом отрицательно высказывался о деятельности российского руководства в середине 90-х годов минувшего века. Это дало основание представителям СПС назвать поездку Путина в Красноярск агитационной в пользу «Единой России», не оплаченной при этом из партийной кассы. Однако, по словам представителей Центра избиркома и «Единой России», закон не обязывает освобождать президента о должности на время предвыборной кампании. А по телевидению показали сюжет, в котором глава государства выразил свое отношение к партии «Единая Россия». Представитель СПС потребовал вызвать в суд самого Путина или хотя бы его представителя. Затем Борис Надеждин предложил вызвать в суд в качестве свидетелей главу президентской администрации, его заместителя, министра внутренних дел России, нескольких губернаторов и глав региональных отделов внутренних дел. У них Борис Надеждин хотел спросить, получали ли они указания от своего руководства арестовывать агитационный материал СПС. Судья эти требования Бориса Надеждина отклонил. И в целом все доводы представителя СПС Верховный суд счел неубедительными. После оглашения решения суда представитель «Единой России» Владимир Плигин заявил.
Вы все были свидетелями судебного заседания, которое длилось в общей сложности более 5 часов. Мне представляется, что все доводы, изложенные в заявлении, были проанализированы очень предметно, и поэтому то, что в данном заявлении отказано, это является результатом использования недостоверных доказательств, то есть объективного исследования материалов дела, это является дефектами заявления. То есть не установлено причинно-следственных связей между действиями и их последствиями. И мне кажется, что это нами в ходе судебного заседания было продемонстрировано и, соответственно, учтено судом при вынесении решения.
Бориса Надеждина многое удивило в ходе судебного заседания.
Удивило и даже напрягло, что суд отказался, во-первых, вызывать свидетелей. Просто просто отказался спрашивать людей, которые давали, как нам кажется, приказы арестовывать агитпродукцию СПС, отказался признать агитационными вот эти в общей сложности многочасовые сюжеты на телеканалах центральных, где Путин говорит о том, что он призывает голосовать за Единую Россию, что обидно очень, что суд уклонился от всех наших аргументов по поводу того, что ну хотя бы примите решение, чтобы нам вернули тиражи, хотя бы примите решение в адрес телеканалов, что нельзя показывать каждый день, повторяя по всем каналам телевидения одно и то же, Путина, агитирующего за Единую Россию. Никто не запрещает президента выполнять свою работу, никто не запрещает и не ограничивает президента в праве высказывать свое мнение, да ради бога. Но когда это повторяется, тиражируется по 5, по 7 минут в каждых выпусках новостей, это становится очевидным нарушением закона.
СПС намерен обжаловать сегодняшнее судебное решение.
Конечно, будет. Здесь процессуальных нарушений было много. Самое первое нарушение было настолько очевидно, даже удивился, что вообще процесс пошел. Это то, что у нас в процессе не было ответчика. Вы заметили? У нас не было ни Путина. Вряд ли бы он, конечно, пришел. Но у нас не было представителей Путина в процессе. Доверенных лиц не было. Как судья проговорился, если мы правильно поняли, что телеграмма Путину вернулась, не найдя адресата. Видимо, адрес как-то мы не поняли, в чем дело. Мы получим стенограмму, внимательно ее прочтем, потому что этот вопрос сам по себе интересен. Если Верховный суд не может отправить телеграмму президенту, и она возвращается, не найдя адресата, что-то не все в порядке государственном, мне кажется.
Борис Надеждин не согласен с теми, кто говорил о бесперспективности судебного иска в отношении главы государства.
Конечно, у нас был шанс. А мне, кстати, показалось, что судья в какой-то момент был достаточно близок к тому, чтобы признать, что все это агитация. Просто по его лицу это видел. Мне показалось, что если бы мы пошли по линии все-таки вызвать свидетелей, в том числе руководство телеканалов, руководство губернии, МВД. Понимаете, одно дело, вы проводите оперативки у себя и даете задания, а что греха таить? Это происходит. Другое дело, дать показания в суде. Очень жаль, что Верховный суд, имея такую возможность, не вытащил сюда Суркова, министра внутренних дел, Нургалиева, губернатора. Пришли бы они, сказали, положа руку на Конституцию, там, дав присягу, ничего этого нет, я бы им поверил.
Несмотря на усилия СПС, Владимир Путин по-прежнему возглавляет партийный список «Единой России». Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 20 ноября, и мы обсуждаем ход предвыборной кампании в России. Сейчас поговорим об административном ресурсе, который использует партия власти. Я уже не говорю даже якобы используют или, как считают обозреватели, используют, что более, кажется, приличествовало бы ведущему программы «Радио Свобода». Однако это давление на оппонентов и это попытки заставить народ проголосовать за Единую Россию становятся столь очевидными, что уже никаких якобы тут можно и не применять. Студенты Коломенского государственного педагогического института опубликовали в интернете открытое письмо. На протяжении 3 лет, по словам студентов, их заставляют принимать участие в массовых митингах и демонстрациях проправительственных молодежных движений. Студенты говорят об акциях наших и местных, а насильно ходить на митинги им настоятельно советуют институтские преподаватели. Молодые оппозиционные политики призывают своих соратников не молчать и открыто заявлять о нарушении прав человека и студента. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На странице живого журнала в интернете появилось открытое письмо студентов Коломенского педагогического института под заголовком «Молчать больше нет сил». Учащиеся заявляют о нарушении статьи Конституции России «Права и свободы человека и гражданина», в которой оговорено право каждого человека голосовать и поддерживать любую политическую партию. Почему никто не спрашивает нас о политических предпочтениях, а заставляют пиарить в самый разгар предвыборных баталий ту или иную партию? Задают вопрос студенты. Выходит, мы не имеем права на собственные политические взгляды, а должны быть серой массой, тупо поддерживающей Единую Россию и ее прихвостней, местных и наших, сами себе отвечают молодые люди. Студентов поражает отношение к таким акциям у руководства института. Не явившимся на митинг ставят прогулы или обещают неприятности на сессии, и эти угрозы сбываются, утверждают студенты. Учащиеся Коломенского педагогического института просят помощи у журналистов и завершают свое открытое письмо заявлением «Мы не рабы». Студентка Коломенского института Марина, свою фамилию девушка назвать не решилась, против массовых походов на митинги движений, чьи убеждения она не разделяет. Хотя есть среди ее друзей люди, которых поход на акцию по велению института никак не раздражает.
преподаватели давят на то, что это не их инициатива, а что это прямой указ Министерства образования. И что Министерство образования настаивает именно на том, чтобы были поставлены студенты, были поставлены в конкретных количествах, то есть дают конкретные там автобусы и прочее. И вот поступают такие, ну, недвусмысленные угрозы о том, что помощи не дождетесь от нас, если вдруг у вас что-нибудь случится. Ну, опять же так, но недвусмысленно. В принципе, происходит в основном такими способами, когда говорят, что вы идете на митинг, вас никто ничего заставлять не будет делать, а вы просто будете присутствовать. Но, в принципе, с моей стороны, мне кажется, что одно только присутствие на данных митингах, на данных пиар-компаниях, ну, о многом говорит, говорит о том, что я, в принципе, должна выступать за данную партию. Ну, хотя бы в глазах тех, кто смотрит это даже по нашему местному телевидению, да, это представляется совершенно иначе, чем обстоит на самом деле.
А скажите, а вы в каких акциях принимали участие?
Я принципиально не принимаю участие в этих акциях, но мне, так сказать, посчастливилось быть на нескольких акциях местных, тоже, да, вот по принуждению. Это День Конституции. Нас вывозили всех к посольству США. Там происходило тоже такое очень сумбурное, непонятное действие с какими-то выкриками угроз США, вот непонятно уже здесь никуда, угрозами послу США в том, что мы переведем нашу Конституцию на иностранный язык и подарим. Недавно вот у нас как раз 16 числа проходил митинг, на котором вот нас опять же заставляли быть. Он проходил у нас в городе, в Коломне. Это было шествие от Советской центральной площади нашего города до старой части. И это была акция «Единая Россия» предвыборная, но открытая тем, что это просто призыв прийти на выборы, но опять же под флагами и лозунгами «Единой России».
Как вот ваши друзья относятся к подобным акциям?
Стоит тоже зайти на сайт Коломенского государственного педагогического института, и там вот тоже очень многие высказывания по этому поводу. И, например, там некоторые говорят, да что нам еще нужно? Нам дали шарики с портретом Путина и ленточки «Единой России». Нам больше ничего и не нужно. Ну, вот, просто я, честно говоря, и многие мои товарищи, они не придерживаются таких взглядов. В принципе, идейные убеждения больше для меня значат, чем, скажем, ленточки или шарики. Многие как бы выступают против, но, честно говоря, ходят, потому что, ну, вот мы очень уважаем нашего декана, нам, например, перед ней очень неудобно. Она просто говорит нам именно тоже о том, что это тоже не их инициатива, что тоже подвергаются давлению свыше.
Что-то говорили вам уже о том, что вы как-то вы будете задействованы, может быть, ближе к выборам?
Да, нам сказали, что нас будут постоянно просто тыркать на такие мероприятия, что они будут постоянны, и это будет вплоть до марта, вплоть до президентских выборов.
Были ли случаи, когда вот действительно по отношению к студентам оказывалось какое-то давление, угрозы?
Тоже так нельзя утверждать, потому что это же все прикрывается просто тем, что студент, например, не знает. Я точно не знаю, в принципе, учусь хорошо, ну и ставлю только себе эту заслугу. И что многие у нас доходили до там сатой пересдачи и там также сдачи с комиссией. Я, честно говоря, не знаю, с чем это связано, можно ли это связывать именно с этим.
От вашего педагогического института сколько человек обычно принимает участие?
Но заказы приходят очень большие. Например, приходит заказ, что должны с, там, скажем, факультета, да, предоставить около 200 человек. Факультетов у нас не так уж и мало, и поэтому очень солидное получается количество людей. Выставляются автобусы и прочее. Ну, вереницу автобусов в такие дни увидеть перед институтом воистину страшно.
Лидер молодежного движения партии «Яблоко» Илья Яшин в молодежной политике уже много лет. На его счету десятки митингов и пикетов. Он уверен, насильно сгоняя молодежь на подобные акции, государство восстанавливает модель пионерских и коммунистических организаций.
Это просто неприлично, когда занимаются такими вещами представители властных структур. Это просто наглое использование административного ресурса. А во-вторых, это просто все говорит о том, что в России возрождаются советские традиции, когда по принципу добровольно-принудительной обязаловки студентов и людей там с каких-то бюджетных предприятий выводили на первомайские демонстрации, всех заставляли любить власть там и так далее. Но в принципе ничего в этом удивительного нет, потому что на фоне разворачивающейся такой практически уже совковой истерии под названием «Движение за Путина», то, что студентов сгоняют из-под палки на митинги в поддержку кремлевских молодежных организаций, ничего удивительного нет. Всему этому необходимо срочно противоставлять широкое гражданское сопротивление, потому что если этому не сопротивляться, то возвращение Советского Союза, реинкарнация совка не за горами.
В подмосковном молодежном движении «Местные» просьбу прокомментировать письмо студентов из Коломенского института отклонили. «Мы еще не проверили всю информацию и что-либо говорить пока не намерены», заявила по телефону «Радио Свобода» пресс-секретарь «Местных» Мария Шаповалова. Максим Мирошевский, Кировский, Радио Свобода, Москва.
Административный ресурс партия власти активно использует и в Петербурге. Активисты партии «Справедливая Россия» намерены представить соответствующие данные в городскую прокуратуру. Они зафиксировали многочисленные факты использования административного ресурса для того, чтобы граждане Петербурга голосовали за «Единую Россию». Политики отмечают, что подобных нечестных выговоров Петербург еще не знал. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Виктор Резунков.
3 ноября в печальную православную дату в Дмитриевскую родительскую субботу, которая еще с конца 14 века широко отмечается на Руси как день поминовения усопших родителей и близких, по приглашению священников церковь Рождества Иоанна Поэтечи на Каменном острове посетил глава администрации Петроградского района Алексей Делюкин и выступил перед прихожанами с речью о необходимости участия в выборах и о достоинствах партии «Единая Россия» в лице губернатора Валентины Матвиенко. Это один из десятков фактов того, как местные власти, используя административный ресурс, пытаются убедить горожан голосовать в нужном направлении. В минувшие выходные активисты партии «Справедливая Россия» расставили возле станции метро пикеты и предложили петербуржцам заполнить своеобразные бланки контроля над незаконным административным давлением. Петербуржцу было предложено по желанию анонимно сообщить, ощутил ли он лично политическое давление, а также о случаях, когда о политическом давлении стало известно от друзей и знакомых. При этом задавался вопрос, за какую партию заставляют голосовать. Петербуржцы охотно отвечали. Сейчас «Справедливая Россия» подводит итоги этого опроса, ответили до 10 тысяч человек. Но уже из того, что стало известно, картина удручающая. Рассказывает возглавляющая список партии «Справедливая Россия» по Петербургу Оксана Дмитриева.
Административный беспредел и административное давление, принуждение к голосованию за «Единую Россию» идет полным ходом. Фактически в той или иной форме административное давление ощущают около 68%. При этом 32% это знакомые и родственники, которые рассказывали, и где-то 35 с лишним непосредственно сами ощутили. Академия имени Можайского заставляют курсантов голосовать и говорят, что в зависимости от результатов голосования будет зависеть распределение. В детских садах воспитатели, бюджетников заставляют брать открепительные талоны на голосование и показывать начальству. Врачи были собраны в райздраве Василеостровского района и требовали голосовать и агитировать за партию, угрожали при этом неприятностями. В институте микологии это все люди писали конкретно. Агитируют и больных, и коллектив за «Единую Россию». В Калининском районе глава администрации всех собирал, давил на учителей и грозил увольнением. В жилконторе дарят шампанское за «Единую Россию». Санкт-Петербург, Ленинград, он город, который никогда не дал себя задавить, подавить и победить. Блокаду город отстояли. Мы сейчас не запугают, я предупреждаю руководителей вот этих организаций. Вы, ваши все действия, вы не думаете, что они будут безнаказаны, они все в прокуратуре.
Со своим бывшей коллегой по партии «Яблоко» Оксаной Дмитриевой согласен и лидер петербургской организации этой партии Максим Резник.
По количеству нарушений эти выборы, конечно, превосходят все предыдущие. Надо сказать, что в смысле оправдания и защиты нарушений избирательного законодательства со стороны «Единой России» занята такая круговая оборона, в куда входит администрация, сама «Единая Россия», суд, горосбирком, ну, такая вся вертикаль, защищает нарушения избирательного законодательства. Везде у «Единой России» есть люди, которые защищают их. Это и горосбирком, и Краснянский Гнетов. В суде это в любой инстанции, так сказать, любые иски против них выиграть на сегодняшний день почти нереально. Ну, правда, саму администрацию я уже не говорю. Администрация сегодня просто, по-моему, такое ощущение, что в районах не занимаются своими непосредственными обязанностями. Их очень мало волнует отопление, дороги, транспорт, все, что хотите. Их волнует только одна задача – выполнение плана Путина, Матвиенко, в смысле получения 155% за «Единую Россию». Видимо, я уж не знаю, какие у них там стоят плановые показатели. Сегодня во всех, без исключения, административных районах Петербурга главы администрации, их заместители участвуют непосредственно в агитации за «Единую Россию». Собирают граждан, показывают им ролики. Я бы сказал, такая происходит милитаризация выборов. Если раньше у нас строим голосование согласовали, как правило, училища и военные части, в этом смысле уже никто не удивляется, то сегодня, значит, попытка построить в шеренге, значит, предпринята в отношении всех бюджетных учреждений. И даже предприниматели в крупных торговых центрах и то получают предписание от администрации торгового центра с тем, чтобы убрать открепительное удостоверение. К чему это может привести? И вот когда ты получаешь открепительное удостоверение, во-первых, повышается шанс, что под присмотром начальства делаешь неосознанный выбор, а выбор, исходя из страха. И второе, за тебя обязательно по месту твоего жительства вбросят бюллетень за Единую Россию. То есть, допустим, потенциальный учитель-сторонник Яблока, вместо того, чтобы проголосовать за Яблоко, в итоге, по факту, получается, дважды проголосует за Единую Россию. И эта ситуация, конечно, вопиющая. Как можно этому противостоять? Ну, естественно, придавать такие вещи огласке. Но тут очень важно, чтобы люди сами не боялись, называли свои имена, фамилии, тогда администрация отступает. Потому что когда обращение и жалобы анонимные, как бы она всегда говорит, что это фантазии Яблока. А с другой стороны, надо просто идти на выборы. Потому что за тебя не проголосовали. Делать любой выбор в пользу любой партии, которая может в итоге противостоять Единой России. То есть самое главное, не дать им возможность осуществить массовую фальсификацию.
Власти Петербурга настолько, похоже, заняты предвыборной агитацией, что не успевают обратить внимание даже на возникающие забастовки в городе. Бастуют рабочие Форда, бастуют почтовые служащие, бастуют портовики, бастуют водители маршруток. Собираются бастовать железнодорожники. И хотя забастовщики категорически заявляют, что их акции не связаны с выборами, выглядит все это, мягко говоря, очень некрасиво. Некрасиво для Смольного, в первую очередь.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Петербурге Виктор Резунков. Вот такова панорама предвыборного дня и рассказ о злоупотреблениях Единой России, использовании административного ресурса для достижения результатов на выборах в Государственную Думу. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 20 ноября. И вот главные темы второй половины этого часа. Интервью премьер-министра Нидерландов «Радио Свобода». Почему после успешной поездки в Россию Яна Петера Балкенэнда раскритиковали в Голландии? Грузинские власти закрыли и не хотят открывать пока независимую радиостанцию и меди. Как журналисты стали заложниками политической борьбы? Дискуссия о голодоморе на Украине переросла в дипломатический конфликт с Россией. По каким именно причинам? Об этом поговорим после объявлений и заголовков новостей.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь к месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Москвы разрешили оппозиционной коалиции «Другая Россия» провести в субботу митинг на проспекте Сахарова, но запретили шествие. Переговоры представителей «Другой России» с мэрией Петербурга, где марш несогласных намечен на 25 ноября, пока ни к чему не привели. Верховный суд Российской Федерации отказался отменить регистрацию Владимира Путина кандидатом в депутаты от «Единой России». Жалоба, поданная Союзом правых сил, отклонена. Ахмед Закаев уходит с поста министра иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия. В интервью нашему радио Закаев мотивировал свое решение тем, что до формирования парламентов, нового кабинета и избрания премьер-министра он не сможет выполнить свои функции. 6 ноября парламент Ичкерии в изгнании прекратил полномочия президента и председателя кабинета министров Доку Умарова, провозгласившего себя эмиром Кавказских Эмиратов. Пермское отделение партии «Яблоко» обратилось в краевую прокуратуру с жалобой на незаконное задержание своих агитаторов. В Петербурге почтили память Галины Старовойтовой. Известная правозащитница и политик была застрелена в подъезде своего дома 9 лет назад, 20 ноября 1998 года. На Никольском кладбище Александра Невской лавры, где похоронена Старовойтова, прошла панихида. Россия не будет оставаться безучастной к наращиванию у своих границ военных ресурсов стран НАТО, заявил президент Владимир Путин на завещании руководящего состава вооруженных сил. Путин подчеркнул, что в ряду важнейших задач остается повышение боеготовности стратегических ядерных сил. Мосгорсуд вынес приговор по делу о коррупции в правоохранительных органах. Четверо подсудимых, бывшие сотрудники московского уголовного розыска, приговорены к лишению свободы на сроки от 7 до 16 лет. В Донецке жертвами взрыва метана в шахте имени Засядько стали, по последним данным, 90 человек. Судьба 10 горняков остается неизвестной. Сегодня на Украине общенациональный траур, начались похороны погибших. Руководители Сербии и лидеры косовских албанцев возобновили переговоры в попытке найти компромисс по вопросу о статусе Косово. Встреча проходит в Брюсселе при участии тройки международных посредников ЕС, США и России.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 20 ноября. В ходе недавнего визита премьер-министра Нидерландов Яна Пейтера Балкененде в Москву Россия и Голландия подписали стратегическое соглашение по вопросам взаимного участия в проектах газопроводов Nord Stream и BBL и использования газотранспортных мощностей. После возвращения домой Балкененде раскритиковали средства массовой информации и коллеги-политики. Достаточно ли премьер-министр уделил внимание вопросам несоблюдения прав человека и нарушения прав проведения свободных выборов? И не слишком ли много экономическим соглашением с «Газпромом». На эту тему с премьер-министром беседовала корреспондент «Свободы» в Нидерландах Софья Корниенко.
Визит Балкененде в Россию не оправдал надежд. Не только представители оппозиции, но и соратников премьера по правящей коалиции партии «Труда». Представитель этой партии в парламенте Мартайн Ван Дам, а также его коллега из демократической партии D66 Александр Пехтольд обвинили премьера в том, что выражение «права человека» на встрече с московскими студентами было упомянуто им всего один раз. Эффект от публичных выступлений был бы гораздо сильнее, чем от того, что премьер обсуждал за толстыми стенами Кремля, сказал депутат Ван Дам в интервью нидерландскому информационному агентству АНП. А телекомпания НОС сообщила, что Балкененде раздражен обвинениями в свой адрес. На встрече с иностранными журналистами я заранее попросила господина премьера не держать на меня зла, так как мне придется задать ему все тот же наболевший вопрос. Достаточно ли он подчеркнул проблему нарушений прав человека в ходе своего визита в Россию.
Напротив, я очень рад, что вы задали мне этот вопрос, потому что тем самым вы дали мне возможность отметить, насколько может отличаться то, что случилось на самом деле, от отчета, преподнесенного в средствах массовой информации. Я поднял тему о правах человека 7 раз в ходе официальных встреч и еще в 2 или 3 телевизионных и газетных интервью.
По сообщению агентства АНП, в Кремле проблемы с правами человека в России обсуждались в общих словах.
Во время встречи тет-а-тет с президентом Путиным я говорил о правах человека не в общих словах, а перечислял конкретные примеры. Свобода прессы, свобода слова, право на организацию пикетов и демонстраций, наблюдатель на выборах. Я также упомянул, что и Голландия, когда у нас в прошлом году состоялись парламентские выборы, принимала наблюдателей. Все эти вопросы я подробно проговорил. Во время своего выступления от имени всей голландской делегации я вновь поднял те же темы. На пресс-конференции, например, я сказал, что у нас с Россией хорошие отношения. То же касается и нашего общения лично с президентом Путиным. И именно потому, что мы сохранили хорошие отношения, у нас остается возможность обсуждать и те сферы, в которых у нас разногласия. И здесь я упомянул темы демократии и прав человека. Всем понятно, что я имел в виду. Далее я также поднимал тему прав человека на встрече с юристами и студентами, с которыми мы обсуждали российский гражданский кодекс. Также на встрече с премьером Зубковым. И, наконец, в интервью российскому телевидению я также указал на необходимость свободных выборов и соблюдения прав человека, в частности, прав гомосексуалистов. Даже в голландской специализированной газете «Гей Крант» с удивлением отметили, что не ожидали от премьера Балкененде, что он затронет проблему геев. Таким образом, я считаю, что касается прав человека, то я подробно и конкретно остановился на всех пунктах.
Россия – страна, которая в открытую решает свои внешнеполитические проблемы с помощью энергосектора. Россия и Голландия подписали стратегическое соглашение по вопросам взаимного участия в проектах газопроводов Nord Stream и BBL и использования газотранспортных мощностей, но блеск кремлевского золота не затмит того факта, что экономическая победа Нидерландов – это совсем не победа для Европы, пишет нидерландская газета Трау. Брюссель стремится уменьшить долю зависимости Европы от российского газа. Однако не все государства-члены боятся российским газом запачкаться. Некоторые прекрасно на нем зарабатывают, пишет аналитическая газета NRC Handelsblatt. После дела ЮКОСа, а активы ЮКОС Файнанс до сих пор находятся в Амстердаме и, согласно решению Амстердамского суда, не могут быть переданы России. После давления, оказанного на компанию Shell на Сахалине, считаете ли вы российское руководство деловым партнером, которому можно доверять?
Естественно, есть вещи, которые нас тревожат. Те проблемы, которые вы упомянули. Вы говорите о проблемах доверия со стороны иностранных инвесторов. Я в свое время звонил президенту Путину насчет Сахалина-2. Я сказал президенту, то, что произошло с компанией Shell, недопустимо. Но речь идет не только о компании Shell. Все иностранные инвесторы должны иметь опору в лице соблюдаемого закона. Если же вы так просто нарушаете договоренности, это приведет к проблемам. У нас состоялся важный прием с участием неправительственных организаций. На приеме обсуждались те же проблемы с правами человека. Один из гостей из Петербурга встал и сказал: «Очень хорошо, что между нашими странами продолжаются экономические отношения, потому что в условиях этих отношений партнер требует правового регулирования, надежности для своих инвестиций. Экономические аспекты влияют на социальное, на демократическое развитие». То есть представители неправительственных организаций просят нас не прерывать экономических контактов с Россией. Что мы видим в сегодняшней России? Возвращение национальной гордости, желание стать важным игроком на мировой сцене. Путин сыграл в этом смысле немалую роль. Но я говорю, если вы хотите быть важным игроком на мировой сцене, это невозможно без соблюдения общепризнанных прав человека. Я должен добавить, что эти темы я поднимаю всегда. Во время визита в КНР я то же самое в течение 45 минут объяснял и председателю Ху Цзиньтао. Если говорить по существу, рассудительно и в дружеской атмосфере, то можно добиться откровенного обсуждения проблем. Так оно и было в России.
Только утихли нападки на премьера Балкенинда в парламенте, как в нидерландской прессе появилось косвенное доказательство того, что премьер действительно не упустил возможности затронуть тему прав человека. Этим доказательством послужили подтвержденные пресс-офисом Балкенинда и нидерландским министерством иностранных дел сообщения о том, что президент Путин во время встречи с Балкенинда в узком кругу заявил, что Голландия в ходе двусторонних переговоров слишком много внимания уделяет проблемам СМИ и прав человека в России. Российские НПО, существующие при финансовой поддержке Голландии и занятые защитой свободы слова, работают почти незаконно, сказал российский президент голландской делегации. Вот как прокомментировал реакцию Путина премьер Балкенинда.
Я приведу несколько примеров. Что касается выборов, то здесь вопрос гордости. Он не указал на это прямо, но таково было мое ощущение. Он не отрицал существование проблем, не игнорировал критики по реальным вопросам, например, как вы правильно назвали, в области атмосферы, в которой вынуждены работать частные компании. Проблем коррупции, бюрократии. Главное, это то, что мы могли говорить открыто. А мир все равно не изменишь за один визит. Еще важно, что журналисты не стеснялись и вопросы задавали открыто. Я сомневался, дадут ли все это в эфир русского телевидения. Во всяком случае, про гомосексуалистов, по-моему, прошло в эфир, потому что голландская газета цитировала меня не через посольство.
Заявил премьер Нидерландов Ян Пейтер Балкенинде. Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 20 ноября. Грузинская полиция блокирует здание, в котором расположена радиостанция «Имеди». В Тбилиси вещание радиостанции не возобновлялось после отмены чрезвычайного положения. Журналисты «Имеди» не могут найти объяснение случившемуся. По их утверждениям, радиостанция «Имеди», самая популярная информационная радио в Тбилиси, не имеет отношения к телекомпании «Имеди». Поэтому даже формально санкции, введенные властями против телекомпании, на радио не должны распространяться. Но имущество телекомпании и медиа грузинские власти, напомню, наложили арест, а лицензия приостановлена на 3 месяца. Власти Грузии обвиняют телекомпанию, учредителем которой являются опальный олигарх и соперник президента Михаила Саакашвили Бадри Патаркацишвили в подрывной деятельности. А потом, почему вместе с телевидением и медиа закрыта одноименная радиостанция, я беседовал с директором радиостанции и медиа Нонной Кандиашвили. Я замечу, что связь телефонная с Тбилиси сегодня была очень плохой, поэтому, чтобы лучше был слышен голос собеседницы, мы сделали еще дополнительный русскоязычный текст.
Вчера мы тоже не работали, потому что нас не пускают в здание. Радио, телевидение и медиа – это абсолютно разные организации, разные юридические лица. Никакого документа, почему мы не имеем права работать, какие претензии к нам есть, мы от властей не получили с 7 числа. Даже до сих пор не знаем, кто отключил наш передатчик. Нас не пропускают в здание.
Ваше радио имеет отношение к Патаркацишвили, вокруг которого столько разговоров сейчас? Он владелец радио или нет?
Владельцем радио является холдинг и медиа. Поэтому юридически никакого отношения к радиостанции бизнесмен Бадри Патаркацишвили не имеет.
С чем вы связываете то, что вам мешают работать?
Вы знаете, очень трудно ответить, почему. Если честно, может быть очень много вариантов. Ситуация просто вышла из какого-то логического русла. Просто никакой логики в этом найти невозможно.
Какова редакционная информационная политика вашей станции?
С первого дня начала работы радиостанции у нас в эфире свободная информационная политика. Каждый журналист освещает события так, как он их видит. И обязательно должны быть учтены мнения обеих сторон в любой ситуации.
Вы склонны связывать то, что сейчас происходит с вашей станцией, с телевидением и медиа, с гонениями на свободу слова в Грузии?
Естественно. Другого ответа просто не может быть.
Насколько популярна ваша станция? Кто ваш слушатель?
Наша станция очень популярна. Наш слушатель старше 25 лет. Он активно интересуется политикой, социальной и экономической жизнью страны.
Что вы намереваетесь предпринять? Вы же не будете так вечно стоять у входа в здание радиостанции?
Наши адвокаты уже работают. Мы подготовим документы в грузинскую прокуратуру, в Министерство внутренних дел, а также в комиссию по частотам с просьбой объяснить, на каком основании прекращено вещание для радио и медиа.
Хотя бы какие-то объяснения вы получаете?
Абсолютно никаких объяснений. Потому что после того, как была 7 числа выключена телекомпания ИМИДИ и радиостанция ИМИДИ, власти сделали заявление о том, что после снятия чрезвычайного положения вещание будет восстановлено. Восстановлено вещание закрытой 7 ноября телекомпании «Кавказия», а мы до сих пор не в эфире.
Это директор радиостанции «Меди» Нона Кандиашвили. А теперь подробнее о том, как складывалась история телерадиохолдинга и «Меди» и каковы причины его закрытия. Корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
«Медиахолдинг» и «Меди» был основан известным бизнесменом Бадри Патаркацишвили в 2001 году, сразу после того, как Патаркацишвили по известным причинам переехал из России на постоянное место жительства в Грузию. По всей видимости, господин Патаркацишвили считал медиарынок Грузии весьма перспективным. Кроме того, он уже тогда вел интенсивные консультации с влиятельными грузинскими политиками, например, председателем парламента, последующим премьер-министром, покойным Зурабом Жвания, о создании политической коалиции. Эдуард Шеварднадзе очень долго не предоставлял Патаркацишвили грузинское гражданство. И, по мнению ряда наблюдателей, медиахолдинг рассматривался как инструмент влияния. И, наконец, один из сотрудников телекомпании «Имеди» Ника Урушадзе как-то сказал в беседе со мной, что, по его мнению, Патаркацишвили просто любит телевидение. В определенной степени это его хобби. В состав медиахолдинга вошли «Телеимеди», «Радио Имеди», информационное агентство «Интерпресс» и несколько газет. Согласно оценке экспертов, телекомпания «Имеди» лучшая в Грузии как по художественной концепции, так и по технической оснащенности. Такая телекомпания в Грузии вряд ли могла себя окупить. И, как заявил несколько дней назад заместитель генерального прокурора Грузии Ника Кварамия, «Телеимеди» приносила владельцу убыток в 20 миллионов долларов в год. Но главная проблема «Имеди» была в том, что между Патаркацишвили и грузинскими властями тлел конфликт. связаны с попыткой бизнесмена, одного из богатейших людей Грузии, выйти на политическую арену. 2 года тому назад Бадри Патаркачишвили продал 49% акций телекомпании «Имеди» компании «Ньюскорп» Руперта Мердока, а после того, как открыто поддержал оппозицию, передал компании «Ньюскорп» и свои 51% в управлении. Тем не менее, владельцем контрольного пакета акций «Телемедии» всегда оставался именно Бадри Патаркачишвили. В данный момент, как поясняет Генеральная прокуратура, имущество телекомпании «Имеди» арестовано в рамках уголовного дела о попытке государственного переворота. Арест не наложен на имущество радио «Имеди», но сотрудников радио не пускают в здание. И в этой связи народный защитник Грузии Сузар Субари выступил с резким протестом. Председатель парламента Нино Бурджанадзе заявила на пленарном заседании законодательного органа, что грузинские власти ведут интенсивные консультации с западными друзьями страны, как она выразилась, о возобновлении вещания телекомпании «Имеди». Однако, по ее словам, телекомпания должна объективно и непредвзято освещать события в стране. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это королева Великобритании Елизавета II, отмечающая 60-ю годовщину своего бракосочетания с принцем Филиппом. А сейчас о другой актуальной теме дня. На Украине на этой неделе будут вспоминать жертв Голодомора 1932-1933 годов. Накануне этой трагической даты между Киевом и Москвой произошел дипломатический спор относительно признания Голодомора геноцидом украинского народа. Из Киева об этой проблеме корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
17 ноября в Украинском культурном центре в Москве активисты Евразийского союза молодежи разбили экспонаты выставки, посвященной 75-й годовщине со времени начала массового голода на Украине. Официальный Киев призвал российские власти дать правовую оценку действиям радикалов. Представители этой же организации обвиняются на Украине в осквернении ее национальных символов. В ответ в Москве заявили, что стремление Киева добиться международного признания голода начала 30-х годов в минувшего столетия актом геноцида украинского народа является, цитирую, «односторонним искажением истории». Российские дипломаты убеждены, что спекуляции на этой теме оскорбляют жертв голода других национальностей. О реакции на эти слова МИД Украины во вторник сообщил первый заместитель министра иностранных дел Владимир Огрызко.
Мы вызываем сегодня радостного посланника посольства Российской Федерации.
Мы вызываем советника-посланника посольства России на Украине для того, чтобы представить ему нашу позицию относительно событий в Украинском культурном центре в Москве. Кроме того, мы намерены обратить внимание, что заявление российских дипломатов по поводу Голодомора противоречит исторической правде. В первой половине 20-го столетия Украина пережила 3 голода, но начавшийся в 1932 году был наиболее массовым. В этот период голодная смерть уничтожила, по разным оценкам, от 7 до 10 миллионов в основном украинцев. Причиной этих трагических событий была тотальная конфискация продовольствия у населения. Согласно выводам украинского историка Станислава Кульчицкого, сталинский режим организовал голод на Украине, опасаясь активизации национально-освободительного движения.
Документы, которые есть, показывают, что голод был не следствием неурожая. Гибли десятки тысяч людей из-за того, что забирали весь хлеб. И в усадьбах крестьянских, где не было других продуктов питания, не просто люди вымирали. Национальное движение, оно было постоянно, оно непрерывно было, и просто потому, что была массовая коллективизация, что там раскулачивание, высылались люди. Все это было очень опасно для Кремля. Сталин просто хотел снизить до нуля вот этот повстанческий потенциал. Он знал это, уже был такой террор голодом в 21-м году, но тогда он был вызван климатическими причинами, и в результате махновское движение прекратилось полностью.
Истинные масштабы Голодомора стали известны лишь с обретением Украиной независимости. К настоящему времени актом геноцида Голодомор признала не только Верховная Рада, но и парламенты еще 13 государств. государств. Позиция, выступающей против такого шага Москвы, очевидно связана с тем, что пострадавшие украинские граждане могут потребовать компенсации от России как правопреемницы Советского Союза, продолжает Станислав Кульчицкий.
Как установить людей, ну даже наследников, тех людей, которые погибли от голода, когда мы не знаем точно, кто погиб? Когда есть массовые репрессии индивидуальные, когда на каждого заводится папка, и в папке есть справка о расстреле, тогда все ясно. Для наследников, для компенсации и так далее. А здесь абсолютно ничего не может быть сделано. Единственное, что может быть сделано, так это предъявление Украиной от имени всей Украины, то есть от имени государства, каких-то претензий к Российской Федерации.
24 ноября на Украине будет проведена общенациональная акция «Зажги свечу». До следующей трагической годовщины в Киеве на склонах Днепра должен быть построен мемориал памяти жертв Голодомора. Его главный элемент – калиновая роща. Первый куст калины здесь 2 года назад посадил нынешний глава украинского государства. Государства Виктор Ющенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор российской печати. 20 ноября комментаторы московских газет обсуждают отношения государства и православной церкви в России после встречи Владимира Путина с иерархами. У микрофона мой коллега Мумин Шакиров.
К президенту пришли с духовными запросами. Так назвал свою статью в «Коммерсанте» Андрей Колесников. Формально встреча была посвящена 90-летней годовщине восстановления Института Патриаршества в Русской Православной Церкви. Неформальная иерархия РПЦ хотели встретиться с Владимиром Путиным, чтобы последний раз хоть одним глазком увидеть его перед тем, как он перестанет быть для них тем же, чем и для всех нас, и станет тем, о чем никто и не догадывается, пишет журналист. Да, они сами просили об этой встрече, так как у них, несмотря на род их занятий, нет, видимо, никакой уверенности в завтрашнем дне. И они хотели на этой встрече попытаться договориться кое о чем из насущного, об имуществе церкви, об отсрочке службы в армии для студентов духовных заведений. Они понимали, что с другим президентом они обо всем этом могут и не договориться. Он ведь может оказаться не то что атеистом, а и вообще мусульманином. Впрочем, мусульман мучают, очевидно, такие же опасения, иначе они бы не организовали так скоро движение в поддержку Владимира Путина. Далее Андрей Колесников описывает само явление президента к священнослужителям. Увидев Владимира Путина, сразу несколько иерархов, забыв, что они иерархи, а не простые телезрители, достали из-под рис фотоаппараты мыльницы и начали лихорадочно фотографировать Владимира Путина, словно опасаясь, что он в любую минуту может уйти, публикует детали встречи «Коммерсант». Как позже выяснилось, иерархи пришли в Кремль не зря, повествует новое известие. Владимир Путин пообещал помочь церкви с реставрацией и содержанием переданных ей памятников истории и культуры, а также выделить деньги на производство культурно-просветительских телевизионных и радиопрограмм. Кроме того, глава государства похвалил принятые недавно Госдумой в первом чтении поправки в закон об образовании, позволяющие духовным учебным заведениям выдавать дипломы государственного образца. Завершил свою речь президент тем, что волновало его. Он сказал, что от грядущих парламентских выборов зависит продолжение позитивных перемен, которые уже пришли в нашу жизнь. Владимир Путин также выразил надежду, что православные христиане проявят свою активную гражданскую позицию, то есть придут на думские выборы. Правда, за кого следует проголосовать православным христианам, президент напрямую не сказал, заключают новые известия. Независимая газета обратила внимание на то, как Владимир Путин призвал церковь участвовать в решении демографических проблем. Алексей понял эту задачу намного шире. Сейчас многие теле- и радиопрограммы демонстрируют принципиальную допустимость откровенно порочного, нравственно безответственного поведения, сказал он. Думаю, что сегодня нашему обществу необходим общественный совет по вопросам нравственности, который взял бы на себя соответствующие функции. И под финал встречи президент России возвратил церкви одну из ее святынь. Это была находившаяся в одном из кремлевских музеев Риза Христа, кусочек ткани бордового цвета размером с ладонь. Считается, что это единственный сохранившийся фрагмент одежды Иисуса Христа. Теперь святыню выставят в храме Христа Спасителя, пишут новые известия. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Человек. человек дня радио «Свобода». 20 ноября королева Великобритании Елизавета II, которая сегодня отмечает бриллиантовую свадьбу. 20 ноября 1947 года, 60 лет назад, она вышла замуж за своего нынешнего супруга, принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Елизавета II – первый британский монарх, празднующий бриллиантовую свадьбу. Елизавете II 81 год, она представитель династии Виндзоров. Ее супругу, принцу-консорту Филиппу, 86 лет. Елизавета вступила на престол в 1952 году после кончины своего отца, короля Георга VI. Елизавета II не только глава Соединенного Королевства Великобритании, Северной Ирландии, но и глава Содружества, в которое входят 53 страны, бывшие британские колонии и доминионы. У британской королевы четверо детей, принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард, принцесса Анна и семеро внуков. В Лондоне и во всем британском Содружестве проходят торжества. В резиденции принца Уэльского Кларенс Хаусе прошел торжественный прием по случаю годовщины. В день свадьбы, то есть сегодня, королевская чета намеревается совершить путешествие на остров Мальта, где Елизавета и Филипп жили в первые годы брака, когда герцог служил в военно-морских силах Великобритании. О 60-летнем браке Елизаветы II говорит королевский биограф Роберт Лейси.
Это необычный брак, это величайшая love story столетия. Мы нередко забываем, что это был брак по любви. Хорошо известно, что еще 13-летней девочкой принцесса Елизавета с первого взгляда влюбилась в этого похожего на викинга прекрасного молодого человека. В то время Филипп был греческим принцем. Через сестер у него были многочисленные родственники. Среди немецкой аристократии и в глазах королевской семьи это делало его не очень подходящим женихом в послевоенные годы. Однако принцесса Елизавета страстно хотела соединиться с ним и добилась своего. Временами в их браке возникали проблемы, но они сохранили его. Одна из причин, почему им это удалось – разграничение частной и официальной жизни. На публике Филипп всегда находился на шаг позади королевы. Но в частной жизни он глава семьи. Он принимает все решения. Это он решал, в какие школы должны ходить дети. Королева окружена людьми, которые исполняют ее малейшие желания. Единственное исключение – принц Филипп. Он единственный человек, который относится к ней как к женщине, как к жене и матери своих детей. И эта несообразность, этот перепад между положением Ее Величества в обществе и в семье и делает ее счастливой, заставляет улыбаться. Не скажу, что все было так уж безоблачно в их жизни. В их браке были и трудные времена. Ходили слухи, что принц Филипп был неверен жене. Мне приходилось проверять эти слухи, и я не нашел им никаких подтверждений, хотя была женщина, утверждавшая, что у нее якобы была связь с принцем. Но главное, что королева верит мужу. И если королева верит ему, и ее не волнует его поведение, то кто мы такие, чтобы строить по этому поводу собственные предположения? Она очень умная женщина, королева.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 20 ноября, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах радио «Свободы» и до той поры. После новостей Александр Генис, как всегда, по вторникам представит американский выпуск программы «Поверх барьеров». Среди сегодняшних тем выпуска «Как обучают писателей в США». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Аварию на Донецкой шахте имени Александра Засядько называют самой масштабной на Украине.
Молодого человека, который выплеснул ведро грязи.
Ситуация в Латвии с так называемыми негражданами вызывает беспокойство.
Никаких его заявлений о выходе из партии не поступало.
Косово де-факто независимо от Сербии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации
Это эфир и сайт «Свободы».